Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. В гостях у нашего радио протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра села Косулино. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна, дорогие радиослушатели, Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос. Сегодня тема нашей передачи звучит как строгость и разнообразие в православной вере. Мы все знаем, что православная вера, если так можно сказать, накладывает некоторые ограничения в нашей жизни. И с одной стороны, человек, искренне разделяющий мировоззрение, православная вера, да, говорит, что это никакие не ограничения, а действительно это само собой и естественно, что я веду себя так или иначе. Никаких каких-то насильственных запретов я себе не выставляю. Но, тем не менее, эти ограничения есть, и хочется задать вопрос, а как же вот эти вот правила и ограничения, и наша свободная воля, свободный выбор, та самая свобода, которую даровал нам Господь? Как это все сочетается, и не происходит ли каких-то нарушений с одной и с другой стороны?
Вот как ни странно это звучит, да, вот это именно свобода. Так вот, чтобы быть свободным, надо себя уметь ограничивать. Вот так вот я бы сказал.
Очень странно, на первый взгляд.
Да, потому что ведь что такое свобода? Свобода от того, что, скажем, вседозволенность, это не совсем свобода. Свобода от того, как я могу управлять своей жизнью. Вот тут вот, да, вот эта вот свобода, пожалуй, потребна каждому человеку, и очень хорошо научиться этой свободой вначале овладеть, а потом пользоваться. Поэтому наши строгости и ограничения, они прежде всего-то и направлены на это, чтобы совладать со своим характером, со своими какими-то устремлениями, порой не всегда нужными и в правильном направлении, и постараться, в общем-то, ну, именно получать тогда, когда это нужно, и что нужно, и сколько нужно, да, то есть вот. Тут, я думаю, никаких противоречий-то по большому счету и нет. Именно что мы хотим быть свободны, и за эту свободу нужно потрудиться. Да, она не просто свобода, это и дается нам, вот скажем так, набери. Тут можно вместе с такой вот набери свободой обрести такие зависимости и такие несвободы, что просто человек не рад будет своей жизни.
Это точно. Вот, кстати, в связи с этим слышала такое интересное мнение, вот можно его сравнить с диетологией, например, да, то есть вот когда полный человек хочет похудеть, ему диетолог говорит, что вариант, что ты зажимаешь руки в кулак и просто на силе воли ничего не ешь, например, да, или отказываешься от каких-то вредностей, это путь в никуда. Тебе нужно абсолютно полностью изменить свое пищевое мировоззрение, да? Совершенно по-другому изменить пищевые привычки, изменить какие-то, не знаю, предпочтения вкусовые, и тогда ты, во-первых, похудеешь, во-вторых, и не наберешь больше. И вот я слышала такое же сравнение с православной верой, что это не должно быть какой-то свод каких-то правил, да, алгоритмов, которые мы должны выполнять, чтобы Господь нам что-то дал. А это образ жизни, это, грубо говоря, мировоззрение вот как раз.
Ну,
то
да.
есть мы меняем, в принципе, свой мир, свою жизнь привычную, не потому что, если мы не будем ходить в воскресенье на службу, то Господь нас накажет, или у нас будут какие-то беды случаться. А просто для нас это естественно ходить на соборную молитву каждое воскресенье.
Ну, такая естественная потребность.
Потребность, да.
Потребность, совершенно верно. Другое дело, что надо до этой потребности такой, ну, скажем так, естественно, искусственно естественной, надо на нее вырасти.
Вот, вот, как раз вот, в этом
никогда
и
так не бывает, что я раз, и вот у меня все хорошо, я легко и просто пощусь, я легко и просто хожу на службы, я легко и просто выполняю все вот это, так или иначе, какие-то установки устава и так далее. Поэтому, наверное, не случайно есть такие, может быть, несколько условные, но разделения, что человек вначале идет к Богу из страха, потом из желания какой-то получения награды, ну а в конце концов, если это приводит его к тому, что он становится на уровень сыновства Божьего, да, то есть что он по-другому просто не может, да, как вот все и предписано, да, то значит все правильно, все хорошо, все замечательно. Поэтому каждый человек может себя, ну, на каком-то этапе продиагностировать, почему он ходит в храм. Да, то есть, вот, потому что боюсь, потому что надеюсь.
А можно ли себе признаться честно в этом?
Не каждый готов признаться. Надо постараться это сделать. Хорошо это сделать с помощью, может быть, своего духовника или наставника, ну, или священника, которому доверяешь, да? Вот. Как-то вот разобраться в этом деле, да, и в конце концов все-таки расти. В общем, мы так устроены, что мы, в общем-то, ну, стремление к росту у нас есть всегда и во всем. Да, конечно, на каком-то этапе этот рост, ну, что касается физиологии, он начинает, скажем так, замедляться, потом идет по какому-то такому, ну, что ли, так достигает человек какой-то равномерности, да, потом начинает уже как бы так все это постепенно сворачиваться его, да, то есть он из, скажем так, человека взрослого, зрелого превращается в пожилого, старого и уже очень старого, да, то есть, да. И поэтому и в духовной жизни, наверное, надо тоже понимать, да, что бесконечно, скажем так, тенденция к росту у тебя не будет, да, то есть на каком-то этапе это просто может все сворачиваться, на каком-то этапе ты уже не сможешь делать то, чего ты можешь и хочешь, да, поэтому, в общем-то, замедляться в этом моменте, в этом процессе, ну, не очень-то хорошо, да, то есть надо вот стабильно пытаться, стабильно развиваться. Вот, по крайней мере, до какого-то возраста. Потом, может быть, есть такое понимание, да, что потом вот это вот состояние тебя оно будет просто дальше уже вести и вести, и ты уже, действительно, став сыном Божьим истинным, да, искренним, то ты по-другому-то уже и жить не сможешь и не захочешь.
Еще такой интересный момент прочитала в интернете. Очень интересно, на самом деле, читать православные форумы, где люди вместе пытаются рассуждать. И вот, например, такой вопрос про свободу. Хорошо, мы приняли православную веру как наше мировоззрение, да, и мы поняли, не знаю, что прелюбодействовать плохо, например.
Угу.
Да, мы это приняли, поняли, но в чем свобода? У нас же даже нет возможности там «иди прелюбодействуй», потому что нельзя, ну и все. Мы ее приняли, и значит, и нету свободы как бы.
Ну, во-первых, если человек не женат, не замужем, то он выбирает, что ему больше любить искреннее, целомудрие, да, то есть вот эту вот чистоту, или же вот эту вот грязь, разврат и все остальное.
Но если он принял веру, то да, он уже все, он уже любит чистоту. Вот и получается, свободы-то нет, свободы же это
нет,
делать, что хочу.
Вот именно что как раз это некоторое заблуждение, что все дозволенности свободы вот тут ставят знак равенства, но скорее всего ставят именно для того, чтобы, скажем так, к истинной свободе-то и не прийти. Да, опять же, истинная свобода – это свобода над собой, свобода над своим внутренним состоянием, да, то есть, когда ты умеешь собой управлять, когда не страсть тебя куда-то влечет и заставляет что-то делать, да, а ты это делаешь сам, выбираешь, когда хочу, сколько хочу, где хочу, с кем хочу и все остальное, да, то есть, я управляю своей жизнью. Не управляет мною вот какое-то вот это состояние, может быть, аффекта, эффекта, эмоций и так далее. Да, вот свобода-то именно в этом рассматривается, речь о свободе человека. Бог об этом нам говорит, Господь Иисус Христос, да, то есть, и вот здесь, в этом моменте, надо правильно, точно разобраться, да, чего я хочу от свободы, и что я под свободой понимаю. Да, то есть, если я под свободой все-таки понимаю именно, как мы говорим, первый вариант, вседозволенность, да, делаю, что хочу, куда хочу, что это вот и веду какой-то самый разнузнанный и, скажем так, в плохом смысле разнообразный образ жизни, да, то есть, ничем себя не сдерживая, да, то, ну, такая мнимая лжесвобода, в конце концов, опять же, приводит человека очень часто именно к тем несвободам, когда он уже управлять своей жизнью точно не может. Он не может быть, скажем так, целомудренным мужем, добрым мужем, любящим мужем. Он не может, если обычно всякая вседозволенность связана с и употреблением различных каких-то там возбудительных, алкогольных, наркотических средств, а тут вообще, как говорится, человек превращается просто, ну, вот, известные случаи, да, что уже не в человека, да, а вот какое-то вот существо, которое вот куда-то влечется и к себе абсолютно уже не принадлежит. Поэтому вот о такой свободе и говорит церковь, да, что такая свобода не должен человек к такой свободе стремиться, да, то есть это лжесвобода, это не настоящая свобода, а вот свобода над своей жизнью, да, над управлением собой, вот как вот управляю, как я хочу, а мною мной, это не опять же не просто как я хочу, как мне вздумается, да, то есть, а у меня есть некоторый идеал, идеал Христос, святые, Евангелие. Вот когда я себя в этом в идеале постепенно выстраиваю, то тогда, говорит Господь, ты по-настоящему свободен.
Вот поэтому... Я вот сразу вспоминаю, да, часто любят люди, оправдывая свой какой-то как раз разгульный образ жизни, говорить фразу, что все надо попробовать в этой жизни. Но почему вот под этой фразой все попробовать в этой жизни, да, не входит понятие, например, поститься очень строго, не знаю, каждый день ходить
совершенно
в церковь
верно.
И так далее и тому подобное,
с
заниматься
стороны,
благотворительностью.
А с другой стороны, ну, чтобы понять, что, например, опять же, тот же наркотик – это плохо, ну, не обязательно его пробовать, не надо. Потому что действительно, когда человек, наверное, не знаю, вот, может, и наши радиослушатели, многие этого тоже не пробовали, как вот и я, вот, но, скажем так, попробовать то, что в начале, и, в общем-то, попасть в опасность последствий, ну, я думаю, что не стоит. Это не то оправдание, чтобы попробовать все ради того, чтобы это попробовать. Ну, вот, такие свойства уж у этих... веществ зависимых, да, что они очень быстро человека лишают свободы. Мне рассказывали люди, которые вот это на самом деле пробовали, говорят, что были наркотики, ну, и сейчас, наверное, они есть, да, которые, ну, там, привыкание идет там месяц, два, три, год. А сейчас современные, говорят, наркотики, привыкание за раз. Я думаю, что попробовать за раз и уже получить зависимость, тягу, ну, уж побойтесь Бога, как говорится, будьте осторожнее, да, то есть такая проба точно не нужна. Далее, если человек не воздержан, опять же, вот с точки зрения целомудрия и половой жизни, да, к чему это приводит? Ну, во-первых, это приводит к тому, что он, ну, по самому определению целомудрия, да, становится не цел, да, то есть он становится уязвим. Это первое, да, то есть он также сам, то же самое, если это разные, различные какие-то такие связи, да, то есть, соответственно, он то наносит ущерб, урон и тем людям, с кем он вступает в контакт. Нежелательные беременности, убийство детей, болезни, которые все это сопутствуют.
И некоторые, да, совершенно неизлечимы, к сожалению.
Да, совершенно верно, да. И вот тут, опять же, очень хорошее, качественное, с одной стороны, воспитание должно быть у человека. То есть, когда ему на всех уровнях его жизни должны об этом сообщать, свидетельствовать, да. И, конечно же, это зависит прежде всего от, будем так говорить, от всего рода этого, ну, из которого человек приходит, да, на каждом уровне каждый человек должен себя, ну, вот, насколько это возможно, сторожить. Если родители ведут правильный образ жизни, да, то ребенку передается все-таки, ну, так или иначе, этот правильный образ жизни, по крайней мере, он его видит. Это уже очень важно. Если не только родители, но и другие предки, да, которые, скажем, у этого человека вели стремление, у них было стремление к истинной свободе, свободе над страстями, победы над страстями, свободой над грехом, победы над грехом, то, естественно, человек, когда он уже приходит в мир, у него есть хорошее основание, хорошее вот это вот, что ли, начальные условия, да, плюс те условия, которые ему создадут родители, и те условия, которые ему может и должно создавать государство, да, а у нас, в общем-то, этот опыт прекрасный есть, этот опыт, во-первых, 900 лет православия, которое было до революции, потом были вот эти сложные времена революционные, но все-таки 900 лет оно и не прошло даром. Наш народ, несмотря на то, что даже как бы так, ну, условно скажем, поссорился с Богом, но все-таки остался на уровне достаточно хорошем нравственном. Конечно же, без Бога нравственность поддерживать в конце концов невозможно, и мы к этому и пришли. Когда в 90-х годах мы еще и то старое позабыли, да, то есть вот и советский-то строй разрушили, да, то есть, и вот мы видим, к чему привело это состояние, да, что нравственность действительно стала очень сильно с различных мест и условий подрываемо, и государство не выступило гарантом. То есть, или государство все-таки нашего советского времени, 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы, да, когда за нравственностью следили исключительно. Не, да, не все этим образом жили. Таким вот, но газеты, журналы, радио, телевидение, это все было исключительно цензурировано и подавалось вот в нужном положении.
Ну и все эти собрания, где прилюдно
человека осуждали. Ну, конечно, конечно, конечно. Вот. И когда в 90-х годах это все подумали, что это все не нужно, что все это можно куда-то подевать, забыть и развиваться в другом направлении, то мы видим, к чему это, в общем-то, привело сегодня, да, там, скажем, это поколение 40+, да, то есть все, кто до 40 и младше, да, в общем-то, не так часто бывает среди них, скажем, встречаются люди нравственные, ну, в смысле, немножко не так, скажем так, очень часто так бывает, что им именно ни родители, ни государство вот этой вот нравственности не привило, и, в общем-то, ну, сориентировались, ну, хотим мы того или нет, да, 30 лет у нас из экранов телевизоров, из интернета на человека выливалось все подряд, все подряд. Естественно, как бы в таком состоянии человеку, ну, вот, не всегда возможно правильно разобраться и принять какое-то верное решение. Вот, ну, что мы и видим. Да, сейчас государство взялось за это, слава богу. Да, то есть все. Начинается вот именно процесс, когда мы понимаем, да, что государство – это гарант нашей нравственности. Что государство в первую очередь должно нас не учить, не спаивать нас, не рекламировать различные гадости по, ну, различными возможностями, да, то есть, какое пиво лучше, да, там, да, как там, что там, это, ну, понятно, что от водки мы давно ушли, ну, хотя и это было, ну, не было, не можем же мы сказать, что да, это, и это рекламировали, ужас, да, и чего только не было в этой рекламе, да, то есть, реклама, рекламировать можно, там, скажем, какую-нибудь там бытовую технику, пожалуйста, рекламируй, это нормально, да, вот. Но при этом всегда нужно, чтобы сопровождалась реклама с социальными различными какими-то направлениями, да, вот, стремлением, указанием человеку на правильный, хороший образ, здоровый образ жизни, да, то есть на крепкую семью и так далее. То есть вот это дело государства. Семья обязана это делать по своему, будем так говорить, скажем так, условно, внутреннему семейному кодексу. Да, даже если он не выработан, семейный кодекс, то семья так иначе должна об этом свидетельствовать. Но если это только одна семья в одиночестве, без государства, ну, это будет очень сложно. Конечно, понятно, что и в этих условиях люди порой сообщают необходимое человеку, да, но все-таки человек из семьи на уровне где-то школы уже выходит, да, то есть вот только из внутреннего состояния, и он все равно оказывается в той среде, которая, если она заражена вседозволенностью, рабством, не свободой, а рабством греху, ну, куда человеку зачастую деваться, 90% скорее всего туда и обернуться.
Да, очень важно, конечно, что прививается в семье, естественно, потому что, вот, кстати, много сейчас своих, например, ровесников, спрашивая, которые уже успели очень много всего попробовать, угу, но вернулись и вернулись в нормальную жизнь благодаря тому, что родители когда-то тогда заложили. Угу. И поэтому, конечно, часто у, там, не знаю, подростка, молодого человека появляется возможность, не знаю, жить одному, например, не знаю, не пойми, как питаться, не пойми, куда ходить, выпивать алкоголь и так далее и тому подобное, но в какой-то момент он действительно понимает, почему же мама с папой говорили, что это плохо.
И действительно, и не если только вот говорили, вот, а в идеале еще и сами так,
ну,
жили.
Да, да, конечно, конечно.
То есть толкать человека, иди делай то-то, ну, пойдем, вот как, да, хорошо-то, да, конечно, слышать, пойдем, я знаю.
Я вообще не представляю вот эти истории, когда сами родители, например, выпивают и в этот момент рассказывают о том, что,
что это плохо.
Да, это вообще просто.
Будешь курить, я тебе губы
оторву. Да,
оторву,
или вот как раз, да, курящий папа рассказывает о том, что, как он накажет сына, да, если он будет курить, это, конечно,
так,
абсурд.
Прежде всего, конечно, сам пример, вот это очень важно, это, наверное, это, будем так говорить, очень формирует человека на первом этапе. А когда человек уже выходит, ну, только не до конца, но выходит из семейной среды и попадает уже в социум, и видит, что социум-то так же живет, ну, все, какой человек? Мы вот говорим, что у нас, скажем так, при Советском Союзе, да, было не так много тунеядцев, и люди, в общем-то, работали. Так это же благодаря государству. Это, ну, же не благодаря, да, только человеку, да, его внутреннему какому-то устремлению работать. Именно государство так устраивало, да, что тунеядцам быть плохо. Угу. Что тунеядцы – это, во-первых, и безденежье, во-вторых, это вплоть до тюрьмы.
Да, да.
И все, и люди истово благочестиво, трудолюбиво жили, работали и все остальное. И честь и хвала им, да, но честь и хвала только в основном, во многом благодаря государству, во многом благодаря.
Так еще что... хочется сравнить, просто часто у нас есть какие-то термины в православии, да, которые мы не очень понимаем на нашу реальность. И вот мне как раз пришло такое сравнение, что когда, например, тебе 18, и кажется вот со стороны, что в принципе ты свободен, у тебя нет пока детей, у тебя нет каких-то обязательств, каких-то больших, и ты предоставлен сам себе. Но при этом в голове еще такая каша, ты настолько не сформирован как личность, и настолько в тебе каких-то очень много предрассудков, каких-то зависимостей от мнения общества, каких-то, не знаю, навязанных идеалов, что я там то-то должен это делать, как-то так себя вести, чтобы как-то меня воспринимали, что ты на самом деле абсолютно не свободен. И наоборот, человек уже, там, не знаю, за 30, за 40, у которого, казалось бы, дети, может быть, внуки, ипотека, не знаю, работа, 2-3 работы, и обязательств намного больше, но в голове ясно, и он намного более свободен, чем тот молодой.
Но тут надо вот понять, 18 лет, по идее, у человека еще есть родители, с кем можно посоветоваться. Если человек вдруг видит, что родители не дотягивают до нужного уже им уровня, да, то он должен понять, подождите, так если я когда-то стану родителем, а не буду ли я дотягивать? Не это ли время мне надо потратить на то, чтобы сегодня, сейчас уже...
Ну, это идеальный 18-летний человек так думает, батюшка.
Да, нет, что мне... Да, вот так вот, да, думает?
Мне кажется.
Ну, мы отвечаем на этот вопрос, да, если тебе 18 лет, и ты думаешь, что тебя свобода, и тебе нечем заниматься, как раз это ошибка. Сейчас время закладывается вот все то, что тебе потом понадобится не только самому, но и передать твоему ребенку, и чтобы твой ребенок, да, ну, по крайней мере, насколько это возможно долго, в тебе видел авторитет, на который бы смотрел, ссылался и ориентировался. Так сегодня это надо делать. И ты думаешь, что ты когда уже заведешь семью, когда у тебя появится сотня различных нагрузок, и ты тогда будешь этим заниматься совершенствованием, так, скорее всего, это вот как раз заблуждение. Ты должен сегодня закладывать этот фундамент, и сегодня это уже нарабатывать, впитывать, напитывать, чтобы через какое-то время, через 5, 10, 15, 20 лет этим делиться, делиться и делиться. Так что 18 лет у нас особой-то свободы-то и нет. Поэтому ведь всегда изначально-то и прекрасно у нас так и было. Учеба, потом, скажем так, для юноши армия, потом институт, потом работа. И, в общем-то, ну, все это время в человека вкладывали, вкладывали, вкладывали. Потом он приходил молодым специалистом куда-то на завод, на производство, на фабрику, может, в институт. И опять в него вкладывали. Потом потихоньку он становился зрелым, и вот он начинал отдавать. Так вот, чтобы начинать, условно говоря, в 35, в 40, там, в 45 лет начинать отдавать, так до 35 лет надо, чтобы открыто было сердце для того, чтобы в него вкладывали. А если ты его закроешь и понесешься непонятно куда и с кем, и зачем, и напихаешь туда всякой ерунды и недушности, и всякого вольного ветра, да, так а ты что будешь отдавать в 35? У тебя там пусто, если у тебя там сквозняк в твоей душе. Поэтому копить надо уже сейчас. То есть с молодых ногтей все это накапливать, да, стараться, опять же, все это накапливать целомудренно, да, чтобы это не проливалось, не выливалось, никому не отдавалось направо-налево. Вот, ну, с тем, что когда-то ты начнешь отдавать, и когда-то ты именно в своих детях получишь удовлетворение и радость, когда они будут тебя знать, слушать, понимать, к твоему мнению относиться, ну, как минимум, уважительно, да. То есть никто не говорит, что как родители у нас домостроят, ну, это как бы некоторое было, скажем так, утопия, да, что там... Родитель посмотрел, и все сразу в ту сторону, ну, где-то это, может быть, и есть. Вот я обращал внимание, да, то есть у нас, например, Косулина живет такая, скажем, армянская диаспора, да, и вот они рассказывают, что у нас вот именно примерно так, да, то есть отец, он так вот куда сказал, что сказал, он там даже, он там особо не кричит, не ругается, не, он просто сказал, и все делают, да. Но это, говорит, с молодых ногтей все делают, да, потому что он сам это делал, и он своим примером все это, да, где-то вот, видимо, на Кавказе.
А это ведь тоже такая тонкая грань, одно дело, когда все делают беспрекословно, потому что настолько высок уровень уважения,
да, да,
а
да,
совершенно
да.
другое дело, когда это тоталитаризм нездоровый.
Согласен, и опять же, ведь и этому человеку, который руководит, в данном случае, семьей, там, какой-то диаспорой, да, ему ведь тоже надо откуда-то питаться.
Да, конечно.
То есть мы-то всегда говорим, да, что я ведь питаюсь не просто каким-то своим умом, своим размышлением, а прежде всего питаюсь церковью, Евангелием, Богом. Если я этого не буду делать, ну, очень скоро действительно все мое, мое, оно будет мое, а не Божье. А ведь все-таки у нас ориентир-то немножко другой, да? То есть глава семьи муж, а глава мужу Христос. Вот если так, ну, в общем-то, наверное, на таких основаниях можно все строить.
Большое спасибо, отец Александр, за нашу сегодняшнюю беседу. Хочу напомнить, что в гостях у нашего радио был протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра села Косулино. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, Господи, до свидания.